Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Прием на госбюджет в аспирантуру Новгородского университета завершен. Начиная с 2011 года число бюджетных мест в ней неуклонно снижалось. В этом году их 16, несмотря на то, что и молодежная наука в стране не ахти на каком уровне, и о нехватке молодых педагогических кадров. Вузы постоянно и все более тревожно говорят. Подведем некоторые итоги. Отличникам, казалось бы, прямая дорога в аспирантуру. Более 300 красных дипломов вручили выпускникам НВГУ и его колледжей этим летом. Куда они собираются, узнаем из первых рук. И язык, на котором думала и говорила улица после революции, во всей красе предстает со страниц рассказов Михаила Зощенко. 120 лет со дня рождения писателя в этом году рубрика о русском языке юбилей не пропустила. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. 46, 37, 22, 17. Вот так с 2011 года неуклонно снижалось число бюджетных мест в аспирантуре Новгородского университета. В этом году их 16, несмотря на то, что и молодежная наука в стране не ахти на каком уровне, и о нехватке молодых педагогических кадров вузы постоянно и все более тревожно говорят. Тем не менее, прием на эти бюджетные места завершен. Для тех, кто будет обучаться платно, еще есть немного времени впереди. Подробности приемной кампании в аспирантуру мы выясняли у начальника управления аспирантуры и ординатуры НВГУ Николая Максимюка. Николай Несторович, ну сейчас в Новгородском университете идет приемная кампания, правда, прием заявлений уже завершился, вот уже и приказы идут один за другим из зачислений. Насколько я знаю, параллельно с этим идет и прием в аспирантуру в этом году.
Да, прием в аспирантуру идет параллельно, и в этом году я являюсь заместителем секретаря приемной комиссии и отвечаю за прием в аспирантуру, ординатуру и интернатуру. И не только прием шел параллельно, но и вступительные экзамены проходили параллельно. Параллельно в эти же сроки. Первый приказ со зачислением в аспирантуру был издан 16 июля, и следующий будет до 20 августа, чтобы прием на все виды обучения был осуществлен до 20 августа текущего года.
А 16 июля кого касался приказ?
Касался приема на бюджетные специальности, то есть в рамках контрольных цифр приема.
А сейчас уже идет речь об обучении на платной основе?
Сейчас идет речь об обучении на платной основе, во-первых, для тех, кто не прошел конкурсный отбор в пределах установленных министерством цифр приема, и жителей других регионов, которые вдруг опомнились и захотели у нас учиться. Это есть Ленинградская область, жители Москвы, есть жители Молдавии, Казахстана. Что особенно радует, в этом году большой приток иностранных аспирантов. Именно аспирантов. Это Камерун, это арабские страны, в частности Судан, Сирия. Поэтому мы как-то выходим, наверное, на более широкий международный уровень.
Они обучаются на платной основе?
Они иначе не могут. В соответствии с министерскими требованиями, жители иностранных государств могут учиться только на платной основе, если министерством не выделены для них квоты. Есть такое постановление правительства 2008 года, которое действует до сих пор, и в соответствии с которым есть программа помощи и иностранным жителям, и соотечественникам, живущим за рубежом. В соответствии с этим постановлением, министерство ежегодно выделяет квоты. У нас таким образом проучилось уже порядка 5 иностранных жителей. При этом министерство выделяет им стипендию, и они учатся на бюджете наравне с гражданами Российской Федерации. Но они обязаны иметь вот эту квоту от министерства.
Но в наступающем учебном году, по-моему, к вам должны приехать и израильские аспиранты, нет?
Да, израильские аспиранты как раз и будут вот вот сейчас к 20 числу появится эта группа в соответствии с договором, который был в апреле между колледжем израильским и нашим университетом. И это тоже будет дополнительная группа, но они будут идти по педагогике и образованию.
Ну давайте вернемся к приему на бюджетные места. Насколько я помню, может быть, я, конечно, неправильно помню, может быть, года два тому назад, да, как-то произошло резкое сокращение бюджетных мест в аспирантуру, и с тех пор что? Тенденция сохраняется? Вот вы нам напомните вот этот вот разрыв тогда, да, и сохраняется ли эта тенденция?
Да, тенденция наметилась, начиная с 2011 года, 46, 37, 22, 17, и в этом году 16, то есть на одного человека, на одно место меньше. Но не знаю, по каким критериям идет отбор специальностей, но на специальности аспирантуры и ординатуры Москва самостоятельно указывает нам количество мест на то или другое направление. Поэтому мы обязаны принимать строго в соответствии с приказом министерства, установившим контрольные цифры приема. Допустим, в этом году, несмотря на большое количество желающих, ни одного места на специальности экономика, юриспруденция, на специальности история, философия, хотя желающие есть, как это ни странно, желающие есть, и потребность, видимо, в этом есть, потому что организациям, многим организациям необходимы люди высшей квалификации. Зато есть 9 мест на специальности медицинского профиля. Какой-то не то что перекос, но неравномерность, по крайней мере, в этом плане.
То есть из 16 мест 9 специальностей медицины?
Медицину, 9 на медицину, а 1 место на физику, 2 места на информатику, 1 место на электронику и радиотехнику, на педагогику и языкознание тоже по 1 месту.
Почему такое происходит?
Я не знаю принципов критериального подхода к распределению мест, которое сейчас осуществляется через систему госзаказа. Но, видимо, Москве виднее, сколько и кого нам нужно готовить.
Но свои заявки вы подаете, да?
Мы заявки подаем в соответствии с их предписаниями. Формируются они ежегодно на ближайшие 3 года. И повторяется каждый год. Мы повторяем наши цифры, и всегда у нас запрос в соответствии с нашими реалиями, ну, в пределах 50 мест мы всегда просим. Ну, получаем то, что получаем. Радует в этом году то, что стоимость обучения, с одной стороны, снизилась, с другой повысилась. Опять же, нас могут упрекнуть в том, что вот высокая стоимость обучения. Дело в том, что цены на обучение на очной форме устанавливает Министерство образования и науки. И мы получаем в начале года письмо за подписью заместителя министра, в котором нам указано, какое направление, какая стоимость. В этом году существенно повысилась стоимость обучения в аспирантуре, особенно на те же медицинские специальности. На специальность клиническая медицина стоимость в год обучения стала 141 тысячу.
А было?
А было 70.
То есть в 2 раза?
2 раза. Остальные специальности повысились, ну, ежели самая дешевая группа специальностей была 62 тысячи, это, допустим, сельскохозяйственные специальности, некоторые технические, то сейчас самая дешевая 82. От 82 до 96, вот такой вот диапазон всех специальностей, и клиническая медицина 141 тысяча. Но при этом снизилось обучение в ординатуре. Если в прошлом году цена вопроса годового была 155 тысяч, то в этом году 106.
Ну, неисповедимы пути, честное слово.
Неисповедимы пути нашего министерства, потому что каждый год какой-то новый такой вот непонятный сюрприз, на каком основании это делается. Но, с другой стороны, для нашего региона это хорошо, особенно для медицинских специальностей. Я имею в виду ординатуру, потому что многие лечебные учреждения направляют к нам на обучение своих молодых врачей, да и не только молодых врачей со стажем для переподготовки. И все же легче найти 106, чем 155.
Казалось бы, отличником Новгородского университета как раз и прямая дорога в аспирантуру, но бюджетных мест всего 16, а красных дипломов в этом году более 300, правда, с учетом и выпускников колледжей. Так что даже при желании попасть в аспирантуру – большая задача. Впрочем, у выпускников свои планы и мечты. Мы уже как-то знакомились с некоторыми из них. Сегодня еще одна встреча.
Я окончил Институт электроники и информационных систем. Меня зовут Артемий Никонов.
А какая специальность?
Электроника, наноэлектроника.
Ух, это что-то суперсовременное.
Да, очень даже современное.
Вы бакалавриат или магистратуру оканчивали?
Бакалавр.
Будете продолжать учебу или как?
Да, постараюсь. Ну, как получится, если возьмут. Да возьмут, конечно, куда денутся.
То есть вы магистратуру будете?
Да, обязательно. Магистратура, аспирантура. Это наш профиль.
То есть вы хотите пойти по какой-то научной стезе?
Ну, грубо говоря, да. Так и есть.
У вас диплом на какую тему был? Я так думаю, что ничего не пойму, тем не менее.
Используем операционную систему Linux в системе на кристалле Altera SOC. Вот так вот.
Я думаю, что не только я не пойму, но и наши радиослушатели тоже не поймут.
Может быть.
Насколько она все-таки нова? Какое-то новое слово там сказано?
Ну, скорее всего, это хорошая платформа для дальнейших исследований. Но информация относительно новая. Для России, может быть, это новое. Для Запада это, скорее всего, уже прошлый век. Старенькая.
Ну, мы же понимаем, что мы отстаем и довольно-таки...
Мы не отстаем, мы преуспеваем в других направлениях, а не в других.
А
не,
в каких мы преуспеваем, интересно знать?
А про них нельзя говорить вслух.
Военная тайна уже.
Верно,
получается.
Верно.
А скажите, рядом с вами кто стоит?
Это все мои родственники, бабушки, дедушки, тети, друзья.
Еще и не все.
И это не все, далеко не все. Все гордятся мной.
Все гордятся, конечно. Кто-нибудь из них вам посоветовал пойти именно на эту специальность? Кто-нибудь занимается чем-нибудь подобным?
Ну, подобным вряд ли кто-то занимается, но многие советовали, да, именно инженерные специальности, не конкретно электроника, но в области инженерии, да.
То есть у вас инженеров в роду нет?
Ну как же, дедушка вот у меня стоит, он был главным энергетиком на заводе, есть инженеры.
Хорошо, я, наверное, дедушку попрошу сюда подойти, вы нам представьтесь, пожалуйста.
Федоров Анатолий Никифорович.
Вы на каком заводе работаете?
Завод «Ильпс», город Сальцы.
В 90-е годы нашу промышленность постигла, в общем-то, такая тяжелая участь. Многие заводы позакрывались, инженерам пришлось искать другое место работы, а вы советуете внуку идти вновь на инженерную специальность. Почему?
Науку надо двигать. Россию загнали в тупик, и науку сейчас надо возрождать. Я очень рад, что мой внук именно пошел в науку, где можно что-то найти новое. Не повторять старое, наши старые ошибки, наши достижения старые, а вот именно впереди эти науки. Стараться обогнать, как говорили раньше, и перегнать.
А теперь скажите, что вы чувствуете по поводу внука сегодня?
Я всегда очень к нему хорошо относился от детства. Я его с 4 лет, с 5 лет на электроэнергии натаскивал. И я очень рад, что достиг того, что имею сейчас.
Спасибо.
Меня зовут Волкова Светлана, я окончила графический дизайн. Я специалист.
Уже готовый специалист, который куда пойдет работать?
В Москву. Опыт был уже, когда диплом писала. Я работала в Москве по специальности, поняла, что это мое, мне нравится. Но так как диплом требовал много времени, пришлось уволиться. Я благополучно на 5 сдала диплом, с отличием окончила университет. И теперь планирую связать свою жизнь с дизайном.
Отлично. В Москве другие возможности, чем здесь?
Конечно, да. Я и здесь работала с 4 курса. Но здесь совершенно другие возможности, совершенно другая зарплата, совершенно другой уровень. То есть в Москве я могу развиваться гораздо крупнее в разных областях. У нас более узконаправленные требуются специалисты.
А вот, например, узконаправленные, это в какой области у нас требуются специалисты?
В основном в полиграфии. Я работала в колледже НОВГУ, в политехническом, и там требовались дипломы, полиграфия, такая продукция, которая для студентов, дипломы, листовки, приглашения, визитки.
А в Москве вы над чем работали?
В Москве я работала в сувенирной компании, и для таких гигантов, как «Данон», «Пятерочка» разрабатывала сувенирную продукцию индивидуальную.
А что у вас за тема диплома была?
У меня дизайн обеспечения приложений в мобильной связи. Это для НОВГУ очень и для Новгорода непонятная тема, интерфейсы. И она была воспринята, скажем так, с интересом, потому что не каждый год делают такие дипломы, и не каждый способен это воспринять адекватно и оценить работу эту.
Замечательно. Мы поговорили о вашем будущем и совсем недавнем прошлом дипломной работе. Теперь чуть-чуть в прошлое назад побольше. Вы новгородка?
Нет, я сама со Старой Руссы. в Новгороде вот 6 лет уже получается. Жила в общежитии. Годы пролетели быстро, незаметно, как вчера. Вот пришла, как вспомню. Университет такая маленькая после школы.
Ну и сейчас невелика.
Да. Ну все же, тогда-то еще наивная такая была, мир казался большим, так все интересно было. Тут за полгода уже все изучила, все же стало обыденно.
И что, и мир стал казаться маленьким?
Да, Новгород стал маленьким. Хочется расширяться, дальше, дальше идти.
Как родители на это смотрят?
Положительно. Они всегда за то, чтобы я дальше шла по своей специальности. Они всегда меня поддерживали и будут поддерживать. Благодаря им, их поддержке, я окончила университет с отличием. И благодарна очень за их поддержку все эти 6 лет.
А они сами как-то с дизайном связаны?
Нет, мама у меня учительница бывшей литературы, отец электрик. Они, в общем, никак не связаны. Я не знаю, в кого я так пошла удачно, но я рада, что... Мои родители не заставили идти меня на экономику, как многие хотят, родители в банке. А я пошла по творческой специальности, которая мне интересна.
Ну ведь что-то вас подтолкнуло к этому, к дизайну, да? Может быть, вы там, я не знаю, рисовали прекрасно?
Да, я с детства рисовала, закончила с отличием художественную школу и дальше решила связать свою жизнь с дизайном уже. Больше творчеству уделять внимание, это мое.
Ну, сложный факультет, да?
Да, было и тяжело, было... Трудно, со слезами было, но мы спустя эти годы, несонные ночи, мы все прошли, все одолели.
Ну вот сейчас тем, кто еще только выбирает себе профессию, что посоветуете?
Ой, хотелось бы сказать, что надо работу выбирать с любовью, потому что надо на работу идти как на праздник, потому что когда ты понимаешь, что ты приходишь, и тебе еще 8 часов, дай бог, 8 часов отработать это, то, что тебе не нравится, это тяжело. А вот когда ты идешь, и тебе это нравится, ты получаешь удовольствие, когда начальство говорит, что ты развиваешься, что у тебя есть карьерный рост, что ты совершенствуешься, очень приятно получать эмоции от того, что ты растешь как специалист.
Спасибо большое.
Спасибо.
Татьяна Шибаева, магистратура, философский факультет.
Ну, судя по тому, что вы в Мансе с красным дипломом.
Да.
Философский факультет для девушки. Я как-то женщин-философов не особо встречала, да? Наверное, выбор такой не очень привычный. Почему?
Ну, да нет, привычно. Сейчас очень много стало девушек-философов. Вот на нашем факультете с каждым годом все больше. Но есть же заслуженные философы.
Какие?
Женщины. Ханна Аренд, например.
А вы кем будете? Тоже заслуженным философом?
Не знаю, жизнь покажет.
Ну, по крайней мере, есть уже какие-то планы?
Есть.
Поделитесь хоть чуть-чуть. Тайна?
Да.
Здесь хотя бы, в Новгороде или куда-то поедете?
Пока в Новгороде, а потом посмотрю.
Понятно. Высокооплачиваемые?
Как получится, я же философ, не в деньгах счастье.
Ах, а в их количестве?
Может быть.
А почему не стали заканчивать бакалавриат, а пошли еще и в магистратуру?
Все-таки магистратура уже что-то более такое масштабное, во-первых. А во-вторых, с бакалавриатом не очень берут на работу все-таки. Считая среднее образование, можно сказать.
А философы проходят где-нибудь практику? Я как-то не в курсе.
Да, мы в школе проходим практику, в институте мы идем как педагоги еще.
А в школе что вы преподаете?
Историю, общество знания, наши дисциплины. Поэтому мы можем смело идти работать в школу.
Ну, пойдете смело или нет?
Ну, нет, пока нет.
А вообще, как вам практика в школе? Что показала?
Ну, что, тяжело, во-первых, с детьми. Очень такие требования большие к педагогам. И вот мне очень тяжело было. Видимо, не мое.
Скажите, вот вас ведь с этими детьми разделяет, ну, уж не так много и лет на самом деле, правда? Что, у вас были какие-то другие требования к педагогам? Вы были немного другими или нет?
Да, мне кажется, мы были другими. Во-первых, я заканчивала, можно сказать, сельскую школу, поселковую. Поэтому у нас там совсем другая жизнь. А здесь я проходила практику. Класс у меня был 5-7. То есть это еще дети совсем. Ну, не знаю, мне кажется, мы совсем разные.
А какую поселковую школу? Откуда вы родом?
Я из Тверской области.
Почему тогда выбрали Новгород? В Твери нет философского факультета?
Есть, наверное, не знаю. Всегда был ближе Новгород. Хотела всегда в Новгород. Я только в новгородские подавала, поэтому.
Ну, какими вспоминаются сейчас студенческие годы? Поскольку красный диплом, наверное, заполненными усидчивой учебой.
Да нет, всего было понемножку. Ну, конечно, учебы было много, и написание работ всяких тяжело давалось временами, но так все равно весело было. И друзья лучшие появились в институте все-таки.
Ну что, посоветуйте девушкам идти на философский факультет? Или скажете, ну нет, выберите что-нибудь другое?
Да нет, почему? Посоветую, идите. У нас хорошо.
А чтобы получить красный диплом, что надо?
Учиться, учиться, еще раз учиться.
Спасибо большое, удачи вам.
Я полетаю в Дмитрий, закончил университет Ярослава Мудрого, НУГУ, специальность программное обеспечение вычислительной техники.
Я Иванов Антон, мы с ним учились вместе, поэтому закончил ту же специальность.
Друзья?
Да.
А оба новгородцы?
Я новгородец.
Я с севера приехал.
Север, что Мурманск?
Мурманская область.
Даже Мурманская область. Куда теперь, обратно подадитесь, на севера или что?
Не, мне понравилось здесь.
А, то есть будете оставаться в Великом Новгороде?
Думаю, да.
А вы?
Я тоже планирую остаться здесь, в Новгороде.
Ну, как-то многие сейчас планируют вообще ближе к столицам, то ли к Северной, то ли к Москве.
Здесь тоже хорошо. Есть пути развития.
То есть у вас уже есть место будущей работы присмотрено?
Да. Это лаборатория системного программирования НУГУ. Я уже там работаю второй год.
Пригласили изначально или попросились?
Изначально пригласили.
А вы что скажете о будущем месте работы?
Я тоже останусь здесь, уже как бы работаю.
Где?
Фирма называется Antares. Разработка мобильных приложений.
Как давно работаете?
Ну, полгода уже как.
И что у вас устраивает? Я так понимаю, зарплата да?
На первых порах, да. Вполне.
И это где-то средняя по области или нет?
Я думаю, да, средняя по области.
Кроме зарплаты, что вас устраивает, раз вы решили остаться? Что еще человека может привлечь к работе?
Хороший коллектив, дружный.
Я остаюсь просто потому, что красивый город, удобно добираться до работы.
Ну, какими вспоминаются годы учебы? Сложно ли было вообще дойти до красного диплома?
Нет, не очень. Я представлял себе это, когда поступал, что будет сложнее.
Да, аналогично. Мы с ним вместе учились, все вместе делали.
Ну вот так жертвовать чем-нибудь приходилось? Свободным временем, лишним свиданием, еще что-нибудь?
Ну а как же? Но не так уж много раз.
Без этого не обошлось.
Но приоритеты были расставлены, я так понимаю, верно, на первом месте?
Да, были приоритеты расставлены верно.
На первом месте?
На первом месте? Ну, приходилось на первом месте сдавать лабораторные и курсовые.
Для меня учеба не была на первом месте. Просто так сложилось.
Как хобби.
Отлично, как хобби. Ну что, люди, которые сейчас стоят перед выбором, вы же понимаете, иногда выбрать крайне сложно будущую профессию, что посоветуете?
Что нравится, тем пускай и занимаются.
Да, что по душе.
Работать на работе, которая не нравится, да кому это нужно? Надо заниматься тем, чем охотно.
Для души, да. Чтобы было.
Удачи!
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вот с сегодняшнего дня отмечают 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко. И мне показалось, что нам тоже нужно поговорить о нем и о том, какие он внес, каков его вклад, так сказать, какие он внес изменения в литературный язык. Это, по-моему, немножко продолжит наши весенние, зимние, весенние разговоры о литературном языке и о том, как писатели его изменяли, и как об этом писал Виктор Владимирович Виноградов, которому тоже, кстати, 120 лет. Это такой удивительный год, 1895 год, когда родился Есенин, Цветаева, Виноградов, еще другие там лингвисты. И вот Михаил Михайлович Зощенко, бывают такие годы. И вот недаром Виноградов в 1928 году написал о нем такую статью, хрестоматийную теперь, хотя, казалось, его больше прошлое, сам процесс формирования интересует. А тогда он написал, ну, это было просто самый популярный тогда писатель, самые актуальные явления литературного языка. Чем же Зощенко привлек тогда читателей, а он был невероятно популярен, он даже страдал от этой популярности, потому что, хотя не было телевидения, но его все знали, в общем, всюду узнавали. Вот почему? Чем он привлек своих читателей? Тем, что это был совершенно не литературный, литературный язык. Как сегодня сказали бы лингвисты, он впустил в литературу вне литературную стихию. Причем, конечно, мы как-то говорили, что это начал делать Державин, это делал Гоголь, да, Грибоедов. В общем, все как будто бы немножко этим занимались. Но дело в том, что Зощенко не то чтобы впускал в свой текст некоторые внелитературные, значит, простые словечки. Нет, он совершенно иначе поступил. Он как бы удалился из своего текста, а предоставил слово вот таким внелитературно говорящим героям. Это такой литературный прием потом был назван сказ. Когда говорит герой, а не автор, автор вообще удаляется из текста. Это удивительное явление. И предоставляет слово самому герою. А герой собственной речью характеризует себя. И вот это напрямую вообще входящее, это вообще такое открытие, можно сказать. Зощенко, ну, можно там сказать, еще Бабель так к нему был близок, но совсем он другую южную стихию впускал в литературу. И, конечно, с самого начала к нему было очень много претензий критиков. И он все время оправдывался. Вот процитирую одно из таких объяснений, оправданий Зощенко. «Обычно думают, что я искажаю прекрасный русский язык, что я ради смеха беру слова не в том значении, какое им отпущено жизнью, что я нарочно пишу ломаным языком, чтобы посмешить почтеннейшую публику. Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица». Ну, еще он объяснял так свой: «Я стараюсь приблизить свой язык к живой речи, с которой сталкиваюсь в быту. Не проходит и вечера, чтобы я не занес в записную книжку какое-нибудь словцо, обрывок фразы, уличный выкрик, осколок будущего сюжета. Потом в рукописи я заделываю швы, стараюсь, чтобы речь была естественной и плавной». Ну, понятно, в общем, позиция понятна. Ну, конечно, мы не будем говорить о социальных, так сказать, моментах, хотя они очень важны. Вот каким было послереволюционное общество, да? Какие типажи, так сказать, выдвинулись в центр или оставались на периферии общественного внимания? Что хотели увидеть и что реально было? Ну, чтобы оценить текст Зощенко на слух, я прекращаю рассказывать о нем, а читаю вам знаменитый рассказ «Нервные люди». Может быть, вы знаете его? Но, мне кажется, очень интересно это прослушать. Конечно, моя интонация, наверное, не соответствует тому образу, который рассказчика, но попытаемся все-таки. «Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то чтобы драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный, расстраивается по мелким пустякам, кричится, и через это дерется грубо, как в тумане. Оно, конечно, после гражданской войны, нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет. А приходит, например, одна жиличка Марья Васильевна Щипцова в 9 часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит. Так приходит она на кухню, ставит примус перед собой и разжигает, а он, провались, совсем не разжигается. Она думает, с чего бы это он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли провались совсем? И берет она в левую руку ежик и начинает чистить. Хочет она чистить, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает: «Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, про, между прочим, назад положьте». Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает: «Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, от вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руки взять». Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск. Муж, Иван Степанович Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но в свою очередь нервный. Так является этот Иван Степанович и говорит: «Я, говорит, ну ровно слон, работаю за 32 рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю. И из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю и нипочем, то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться». Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню, хлопочут. Иван Гаврилович тоже является. Что это говорит за шум? А драки нету. Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось. А кухонька, знаете, узкая, драться не способна, тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде, а тут 12 человек вперлось. Хочешь, например, одного похарить смазать, троих кроешь. И, конечное дело, на все натыкаешься, падаешь. И не то, что, знаете, безногому инвалиду, с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности. А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся, Иван Степанович, чей ежик, кричит ему: «Уходи, Гаврилыч, от греха, гляди, последнюю ногу оборвут». А Гаврилыч говорит: «Пущай, говорит, нога пропадает, а только, говорит, не могу я теперь еще уйти, мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили». А ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу. Инвалид брык на пол и лежит, скучает. Тут какой-то паразит за милицией кинулся. Является Мильтон, кричит: «Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду». Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам. Вот те, думаю, клюква. С чего же это мы, уважаемые граждане, разодрались? Бросился народ по своим комнатам. Один только инвалид Гаврилович не бросился. Лежит, знаете ли, на полу, скучает, и из башки кровь каплет. Через 2 недели после этого факта суд состоялся. И наш судья, тоже нервный такой мужчина попался, прописал ижицу. Ну, что тут скажешь? Конечно, речевая характеристика рассказчика чрезвычайно выразительна. Конечно, это смешной, да, рассказ. И мы видим, что он очень не литературный, а разговорный. Да? Посмотрите, как сначала общую мысль выражает, а потом приходит, например, одна жиличка, да? Потом он характеризует, так приходит она на кухню. Да? И мы видим абсолютную разговорность этого рассказа. И для нас, людей 21 века, конечно, здесь масса интересных бытовых подробностей. Ну, например, примус. Я думаю, что молодые люди... Вот я знаю, что такое примус. И видела, и моя бабушка готовила нам на примусе, когда мы у нее были летом. Но я думаю, что современные молодые люди совершенно не представляют, что такое примус. И, конечно, если бы мы были на телевидении, мы показали примус, как он выглядит. И представить себе коммунальную кухню, очень узенькую, да, на которой 12 примусов. И ежик, да, ежик – это такая щеточка, которые вот прочищали место, где ходит керосин этого примуса, и которая засорялась, это тоже все. И вот этот ежик приобретает такой эпический характер, и участники характеризуются. Во-первых, это Марья Васильевна, чей ежик, а потом ее муж Иван, значит, Степаныч Кобылин, чей ежик, да, это просто такое. И как эпически Иван Васильевич выражается по поводу этого ежика, да, что он никогда не позволит постороннему чужому персоналу ежиками воспользоваться, которые ему достаются таким трудом. Ну и, в общем, комизм бесконечный, конечно, этого текста состоит в этих маленьких коротких предложениях, да, лежит. Скучает. Ну, заскучаешь, конечно, с проломленной головой. И все эти реплики: «Уходи, Гаврилыч, от греха, да, последнюю ногу оборвут». И такое роковые слова милиционера, которые тогда называли Мильтоном, а уже это забытое совершенно слово, да, не говоря уже о том, что сейчас нет милиционеров, а есть полиция, но даже когда еще мы помним, их скорее называли ментами. А тогда еще, ну, такие слова: «Запасайтесь, дьяволы, гробами», да, это же тоже вообще эпос, так сказать, милицейской профессии. И вот этот вывод, вот, думаю, клюква, да? С чего же это, уважаемые граждане, разодрались? В общем, все это представляет нам такого обывателя, да, который все-таки не чужд литературного таланта, таланта рассказчика. И в этом своем таланте он пытается и все подробности, и передать реплики, и представляет нам сцену очень живо. Мы ее, в общем, представляем себе очень хорошо. Я думаю, что она у нас где-то экранизирована, потому что Зощенко экранизировали. Ну, вот эта живая речь, я думаю, вы ее почувствовали. Она, конечно, не соответствует, там, допустим, даже тому, что писал Горький, да, герои, которые говорили литературно. В общем, это вот был такой литературный шок. Еще поговорим, не завершаем беседу.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 10 августа, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!